بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله، мы продолжаем изучение книги Рияду Салихин. Следующая глава, глава о запрещенности вхождения в мечеть человеку, который поел чеснок или лук порей, тому подобные вещи, от которых исходит неприятный запах, до того момента, пока не уйдет этот запах, если только, говорит имам ан-Науви, не по крайне вынуждено каким-то обстоятельством. Приводится хадис от Ибн Умара, ради Аллаху Та'аля анхума, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман акала мин хазихи шаджара, яъни саум, фала якрабанна масджидана». Тот, кто поест с этого дерево, ну или из этого растения, имеет в виду чеснок, то пусть не приближается к нашим мечетям. Хадис, который приводится у обоих имамов. В этой версии сказано «к нашей мечети», в версии муслима сказано «к нашим мечетям». Следующий хадис от Анаса радиаллаху тааля ан, который сказал пророк алейхиссалату вассалям: «Манакаль минази шаджара фаля якрабанна валя юсалиянна маана». Тот, кто поест это растение, пусть не приближается к нам и не молится вместе с нами. Хадис, который привели также оба имама. Следующий хадис от Джабера, который сказал, сказал пророк, алейхиссалату вассалям: «Накаля саумана в басала». Тот, кто поест чеснок или лук. Здесь уже что добавлено в этой версии от Джабера? Лук. «Фалиятазильна». То пусть отстраниться от нас, или пусть отстраниться от нашей мечети. Хадис приводится у обоих имамов. В версии имама Муслима сказано: кто поест лук, чеснок, или лук парей, фаля якрабанна масджидана, пусть не приближается к нашей мечети, фаиннал малаика татаазза мимма ятаазза минху бану адам. Потому что ангелы мучаются, им неприятно то же, что неприятно сынам Адама. И следующий хадис от Умара ибн аль-Хаттаба о том, что однажды в день Джума он обратился к людям с проповедью, с хутбой, да, и в хутбе своей, пятничной хутбе, сказал: «Сумма иннакум айюханнас такулуна шаджаратейн, ма арахума илля хабисатейн, аль-басар васум». А затем, о люди, вы едите два растения, которые я считаю отвратительными, ну, с точки зрения запаха, да, отвратительными, это лук и чеснок. «Лакад раиту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям изаваджата рихахума мин ар-раджул филь масджид амара бихи фа ухриджа лил-бакия». А я видел, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, если обнаруживал запах их от кого-то из людей в мечети, приказывал, и его выводили на аль-бакия. Аль-бакия — это возле мечети пророка алейхиссалату вассалям место, и там находится кладбище, да, где похоронены многие из сподвижников. «Фаман акалахума фальюмитхума табха». Поэтому тот, кто поел их, говорит Умар, пусть убьет их запах, то есть кто собирается их есть, пусть убьет их запах варкой, то есть готовкой. Хадис, который передал имам Муслим. Итак, эта глава также посвящена вопросам, связанным с мечетями, с тем, как вести себя в мечетях, правилам посещения мечети. То есть связано с предыдущей главой, и она говорит о том, что запрещено человеку, который поел лук или чеснок, или лук-порей, тому подобные растения, которые имеют неприятный запах, что ему запрещается приближаться к мечетям, входить в мечеть до тех пор, пока не уйдет этот запах. Среди хадисов, хадис Умара ибн аль-Хаттаба, который мы прочли, о том, что он сказал в хутбе: люди, вы едите эти два растения, лук и чеснок, но я считаю их отвратительными, то есть отвратительными с точки зрения запаха. И сообщил о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда кто-то вот так вот, после принятия в пищу этих растений, входил в мечеть, приказывал его водили на аль-бакия. Бакия близко к мечети пророка, алейхиссалату вассалям, как это известно. Но для чего его выводили на аль-бакия? Почему не просто за мечеть, а аж туда к аль-бакия? Это было как наказание. человеку. Хорошо? Как наказание за то, что он после того, как поел это с таким запахом, зашел в мечеть, там, где люди молятся Аллаху Субхану ва Тааля. То есть достаточно как бы просто, чтобы человек удалился с его запахом, вывести его за мечеть, из мечети. Хорошо, но почему его на Аль-Бакия? Из-за Таазира, то есть как наказание этому человеку. Вывели его к этому месту, которое более-менее отдалено от мечети проклятой Сатусара. Хорошо. Он рассказал, кто поест их, это надо правильно понимать, как, кто собирается поесть их. Да, здесь, кто собирается их поесть, пусть умертвит их запах приготовлением их, варкой. Потому что когда сваришь чеснок или лук, уже нет такого запаха. Хорошо. То есть, то из-за чего, собственно, запрещается их кушать, этот мотив, он исчезает. Отсюда мы делаем вывод из этого хадиса, что прием в пищу чеснока или лука не является запрещенным. Как некоторые думают, что это запрещено. Да? Не является запрещенным. Почему? Почему мы делаем такой вывод? Омар говорит, кто из вас собирается их есть, пусть что? Запах этот, да, затушит и уничтожит запах, умертвит его посредством чего? Приготовления. То есть здесь вопрос не в чем, не в поедании лука и чеснока, вопрос в приходе в мечеть с этим запахом. То есть человек может их есть, только не входить в мечеть и не совершать намаз вместе с джамаатом в мечети. И не приходить на урок также, на урок знания, где собираются люди для получения шариатского знания, не приходить туда. Почему? Потому что ангелы, они мучаются от этого неприятного запаха. Он им также неприятен, этот отвратительный запах. И поэтому уляма говорят, всякий вообще неприятный запах, не только запах чеснока или лука. Например, у человека бывает неприятно пахнет изо рта, или неприятно пахнут зубы. Какие-то другие отвратительные запахи, да, будь то редька, или редиска, или еще что-то такого плана. Или запах пота, когда человек, от него неприятный запах пота. Или когда у человека неприятно пахнут носки. Или когда человек отрыгивает, и запах неприятный, хорошо, то есть вокруг люди мучаются. Уже не думают о намазе. Потому что здесь илля, то есть мотив, он какой? Неприятный запах доставления неприятности людям и ангелы мучаются от этого запаха. Если кто-то скажет, а если человек поел что-то такое, или от него есть какой-то такой запах, да, и он потом применил какое-то средство, которое удаляет этот запах, может ли он тогда входить? Некоторые действительно говорят, вот лук и чеснок поел человек, но потом что-то такое сделать, что запаха нет. Ответ, если это действительно удастся, то есть запаха нет от человека, то суть здесь в чем? В запахе. И запаха нет, человек может ходить. Если действительно запах полностью ушел, человек не причиняет вреда окружающим людям и не причиняет вреда ангелам, то есть из желудка уже не уходит этот запах, тогда можно. Потому что здесь, как говорится, «аль-хукм ядуру ма'иллати», то есть хукм ислама зависит от чего? От этого мотива здесь. Если есть причина, значит, остается запрет. А другой вопрос. Может ли человек есть лук и чеснок, чтобы не пойти в мечеть? То есть, например, человек не хочет идти в мечеть и думает, ну, съем лук и чеснок, или чеснок тогда, и не пойду в мечеть. Нужно или нет? Ответ – харам. Харам. Запрещается. Хорошо? Если для человека фард обязательно посещать намаз какой-то, да, если человек относится к той категории, для кого джамаат ваджиб или джума ваджиб, хорошо, то тогда харам снимать с себя обязанность посетить мечеть посредством поедания чеснока или лука. Если же человек захотел просто и поел, будет ли тогда на нем грех или нет? Скажем, если человек действительно захотел и поел их, не для того, чтобы снять с себя обязанность сходить в мечеть, тогда это не является харамом. Хорошо? Единственное, говорят уляма, если человек вообще просто ест, тогда мубах без всяких разговоров, без всяких проблем. Но если человек именно перед тем, чтобы как идти в мечеть, поел их, то тогда некоторые говорят макрух, потому что человек что, лишается возможности сходить на намаз. Но есть его специально, чтобы не ходить в мечеть, на намазы, это харам. Но в любом случае, если он поел, то ему нельзя приближаться к мечетям, пока не уйдет запах. Следующая глава, глава о нежелательности аль-ихтиба. Ихтиба в день джума, в то время, когда имам читает хутбу, потому что это, говорит имам, наводит на человека сон и лишает его возможности слушать как следует хутбу. И возникает опасность того, что человек лишится вуду, то есть абдеса, да, малого омовения. Приводится хадис от Муаза ибн Анаса аль-Джухани о том, что пророк, алейхиссалату вассалам, запретил аль-хибва, то есть вот это вот аль-хтиба, что это такое, мы рассмотрим, иншаллах, в пятницу, в то время, когда имам читает хутбу. Хадис передали Абу Давуд, Тирмизи, сказали, что хадис хороший. Ну, во-первых, аль-хибва, аль-хтиба, сказано, что это запрещается в день джума, в то время, когда имам читает хутбу. Что такое это аль-хтиба или хибва? Это поза. Поза, вот такая поза, как вот сидит наш брат сейчас. Хорошо? Это называется аль-хтиба. То есть, когда человек бедра прижимает к животу, хорошо, бедра к животу, а голени к бедрам, хорошо, и обхватывает свои колени чем-нибудь, например, ремешком каким-нибудь или одеждой, завязывает свои колени, получается такая поза. Или даже если это вместо ремешка или одежды руки, он использует вот так вот. Хорошо, обхватывает руками ниже колен, то есть бедра прижал к животу, да ягодицы на пол положил, прижал бедра к животу, голени к бедрам и обхватил голени. Это называется лехтиба. Лехиба. Хорошо. Классический вариант его, это когда одежда или ремнем, или чем-то. Если руками, то тоже сюда относится. Так сказано, что во время джума запрещается это. Может быть, челмой, например, человек снял челму свою, которую заворачивает вокруг головы, ею так привязал, да, колени обхватился. Сказано нежелательно, мама Новый говорит нежелательно. По двум причинам. Потому что, во-первых, это может быть причиной, как он говорит, того, что человек его склонит ко сну. То есть это наведет на него сон, потому что слишком удобная поза для сна. А раз человек будет спать, значит, он не будет слушать хутбу. А хутба – это для многих то, что на всю неделю дает пищу его сердцу. Хорошо, особенно для людей, которые не посещают уроки религии. Для них это вообще очень особую важность приобретает слушание хутбы. Слушать хутбу обязательно. Второе почему? Потому что вторая причина. Потому что человек может быть, если он вот так будет в такой позе и будет шевелиться, то может откроется его аура. И другие увидят его аура. Аура, то есть его срамные места. Но это как бы актуально не для нас, потому что у нас люди носят брюки там или штаны, да. Особенно тогда, во время пророка, алейхиссалату вассалам, или сейчас, кто носит в жарких странах, в арабских странах, изар, изар и рида, как люди в хаджи, да, паломники, изар и рида, то есть ткань вокруг бедер завязывается, да, ну, нижняя часть тела, которая покрывает, и ткань, кусок полотна сверху. Вот в такой позе, если он будет сидеть и будет шевелиться, то люди другие могут увидеть его аура. Это вторая причина, по которой запрещается это. Если же то и другое, то есть если это исключается, эта опасность, то тогда ничего. Потому что если есть илля, то есть если есть мотив, который понятен, почему, и отсутствует причина это в данном случае, то в таком случае исчезает что и запрет. Хорошо? То есть если причина понятна запрета, и потом этой причины нет, она отсутствует, то в таком случае и запрет также что исчезает. Глава, которая после этого о том, что запрещается, когда наступают первые 10 дней месяца Зульхиджа, для человека, который собирается резать жертвенное животное, удалять что-то из его волос или ногтей, пока он не зарежет свое жертвенное животное. Приводится хадис от Ум-Салямы, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ман кана лаху зибхун язбаху, фаиза агалла хилалу Зульхиджа, фаля яхузанна мин шаари, вара мин азфари шейа, хатта юдахи». Так пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, кто собирается зарезать жертвенное животное, то как только появляется месяц Зульхиджа, хиляль, то есть полумесяц, да, вот этот вот, Зульхиджа, пусть не удаляет ничего из своих волос, из своих ногтей, пока не принесет свою жертву, пока не зарежет свою жертву на животное, хадис, который передал вам муслим. Так, если человек собирается зарезать жертвенное животное, то есть курбан, да, то он не должен ничего брать из своих волос, убирать, или из ногтей, до тех пор, пока не принесет жертву. На это указывает данный хадис Умм Салямы. Как только наступает 10 первых дней месяца Зульхиджа, ты собираешься принести в жертву курбан от себя, хорошо, или за кого-то другого, но из твоего имущества. Хорошо, или за себя, или за другого, но из своих денег. Не то, что тебе поручили, а ты из своих денег за другого хочешь, хорошо, то в таком случае ты не должен удалять ничего из волос, будь то даже волосы под мышками, нельзя сбривать их, или на лобке, или усы, некоторые говорят, а борода. Борода – это отдельный разговор, хорошо, борода – это отдельный разговор. Они говорят, а можно мне брить бороду? Первые 10 дней Зульхиджа. Ответ ему, что не потому, что сейчас 10 дней Зульхиджа, тебе нельзя брить бороду, а потому что бороду вообще нельзя брить. Хоть эти 10 дней, хоть другие 340 дней в году. С головы нельзя волосы на голове стричь или сбривать. То же самое касается и ногтей, как на ноге, так и на руке. Пока не будет принесен курбан, пока не зарежет человек свое животное. В одной из версий у муслима сказано, и из кожи тоже ничего нельзя удалять. То есть, если кожа какая-то, что-то там, да, есть на коже, то тоже не следует этого делать. Почему? Это уважение к курбану, проявление уважения к жертве ради Аллаха Субхану Та'аля. И для того, чтобы человек получил часть награды, получил ту награду, которую достаиваются люди, которые находятся в храме. Потому что люди, которые в храме, мы знаем, совершают хадж. Им нельзя, да, совершать вот эти вот перечисленные вещи, в том числе. И таким образом, человек, как бы, он чувствует себя участвующим в этом. Хорошо, общность с паломниками, которые находятся там, в хаджи, в это время. Это есть уважение к обрядам, установленным Аллахом, Субхану ва Та'аля. Мы знаем, что человек, который находится в хаджи, ему нельзя совершать хадж или умру, ему нельзя сбривать волосы на голове, и в других частях тела, да, пока он, его хади, то есть его животное, хади, не дойдет до положенного места и не будет сакуна. То есть Аллах Субхану Таля пожелал тем самым сделать для людей, которые не участвуют в хаджи или в умре, как бы некую долю, да, некоторую долю, некоторую часть из вот этих вот обрядов, чтобы и для них была часть этих обрядов, которые совершают люди в хаджи. Валлаху а'лям. Следующая глава, глава о запрете клясться чем-либо из сотворенного. Как, например, пророком, Каабой, ангелами, небом, отцами, жизнью, духом, головой, милостью правителя, или там, прахом такого-то, или верностью. Все это строго запрещено, говорит имам ан-Науи. Приводится хадис от Ибн Умара, от пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал, «Инна Аллаха Та'аля янхакум ан тахлифу би абаикум, фаман кана халифан фалихлиф биллах, ау ля ясмут». Поистине Всевышний Аллах запретил вам клясться вашими отцами. И тот, кто клянется, пусть клянется Аллахом или пусть молчит. Хадис, который приводится у обоих имамов. В другой версии, которая приводится в достоверном хадисе, сказано, тот, кто клянется, то пусть клянется только Аллахом, или пусть, сказано, ескут, пусть не разговаривает и ничего не говорит. Следующий хадис Абдурахман ибн Самура, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ля тахлифу бит фаваги валя би абаикум». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Не клянитесь идолами и не клянитесь вашими отцами». Хадис, который передал имам Муслим. Следующий хадис от Бурейда о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ман халяфа биль амана фалейса минна». Тот, кто клянется верностью, тот не из нас. Достоверный хадис, который передал Абу Дауд с достоверным иснадом. От него же, то есть от Бурейды, передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ман халяфа факаля инни бариу мин ислам». Кто поклялся и сказал, «Я не имею отношения к исламу», то если он солгал, то есть его клятва ложна, да, это, то он таков
как он сказал.
Если он правдив, то тогда не вернется к исламу благополучно. Хадис, который передал Абу Дауд. Следующий хадис от Ибн Умара о том, что он услышал, как один человек говорил «Ля валь Кааба». «Нет, клянусь Каабой». Тогда Ибн Умар сказал «Ля тахриф бигайри Ля». «Не клянись ничем, кроме Аллаха». «Фаинни самиату Расул Аллахи саллаллаху ассаляма якул ман халифа бигайри Ля факат кафара ва ашрак». Потому что я слышал, как пророк алейхиссалату ассалям говорил, кто поклялся не Аллахом, тот совершил куфр или ширк. Хадис, который передал Термизи, сказал, что это хороший хадис. Итак, это глава о запрещении клясться не Аллахом. Что такое клятва? Клятва – это когда человек свои слова подтверждает их правдивость упоминанием чего-то, что для него возвышено и важно, и велико. Как известно, человек клянется только тем, что для него велико. Велико в его душе, в его сердце. То есть, как бы он говорит, вот насколько для меня это велико, вот настолько я правдив. Хорошо? Насколько я возвеличиваю это, настолько я и правдив. Поэтому клясться нужно только Аллах Субхану ва Та'аля. Клянись, если клянешься только Аллахом, или одним из его атрибутов, то есть сифа, или каким-либо из его имен, и все. Аллах Субхану ва Та'аля говорит «Валиллахи ль-асмаул хусна, фад'уху биха». Аллаху принадлежат прекраснейшие имена, так взывайте же к нему по ним. Клятву тоже, что? Клянемся его именами. И Аллах Субхану ва Та'аля говорит «Эйяма таду'у фаляху ль-асмаул хусна». Как бы вы ни взывали к Аллаху, да, по какому из его имен, ему принадлежат прекрасные имена. Если ты клянешься Ар-Рахман, например, клянусь Рахман, да, то есть Рахман, милый, милосердным, милостивым, или Ар-Рахим, милующим, или Ас-Сами'а, слышащим, каким-либо другим именем из имен Аллаха Субхану ва Та'аля, то тогда это дозволено. В арабском языке используются три буквы, которые являются буквами клятвы. Аль-Вау, Аль-Ба и Ат-Та. Хорошо? То есть человек говорит, например, использует букву Аль-Вау, говорит «Валлахи». «Валлахи, я сделаю то-то, то-то». Или буква «Ба» – «Билляхи, я сделаю то-то, то-то». Или буква «Та» – «Таллахи, я сделаю то-то, то-то». Три буквы, обе являются буквами клятвы. Аллах Субхану Тааля говорит «Ахсаму билляхи джахда имани». И они клялись «Билляхи», да, сказано. Слово, какая буква используется? «Ба», да? Клялись Аллахом с особой силой. И сказано «Яхлифуна билляхи лакум лиянлук». Они клянутся биллахи, да, опять буква льба, вам, чтобы вы были довольными. Таллахи инкиттеле турдин. Таллахи в другом аяте. Клянусь Аллахом, ты вот-вот меня не погубил. Сура Сафат. Фаля ва раббик ля юмину. Но нет, ва раббик. Ва. Клянусь твоим Господом. Здесь какая буква используется? Львау. Клянусь твоим Господом, они не уверуют. Это буквы клятвы. Клясться не Аллахом, это куфр или ширк. Может быть большим куфром и ширком, может быть малым куфром и ширком. Если тот, кто клянется чем-то, имеет убеждение, что эта вещь так же велика, как Аллах Субхану ва Та'аля, то есть подобно по своему величию Аллаху, для него величие этой вещи таково же, как величие Аллаха, или даже больше, тогда это будет большой ширк, который выводит человека из религии. Если же он считает, что величие этой вещи, конечно, ниже, чем величие Аллаха, но все равно поклялся, то тогда его ширк будет малым ширком. То есть это будет большой грех. Это страшнее даже, чем поклясться Аллахом и сказать неправду. Хорошо? Это будет большой грех, но не большой ширк, который выводит человека из религии и делает его все кафиром. Если он не покается в нем, значит, будет гореть в аду навеки. Да нет. Конечно, в джахилию, то есть до прихода ислама, арабы, у них было распространено клясться их отцами. Как, собственно, и у нас сейчас, да, ну, больше матерями клянутся, чем отцами. Пророк, алейхиссалату ассалям, запретил это и сказал, «Ля тахлифу би абайкум», «Не клянитесь вашими отцами». Но это значит, что нельзя клясться не только отцами. И братьями нельзя клясться, дедами нельзя клясться, и правителями нельзя клясться, вождями нельзя клясться. Матерями нельзя клясться. То есть тем, что принято у людей, ничем нельзя клясться. И тот, кто хочет клясться, сказано, пусть клянется Аллахом или пусть молчит. вообще не клянется. Сюда же относится клятва пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Несомненно, что это лучший из людей. Это главный из людей, Сейдуль Башар. Но даже он, клясться его именем, клясться им, это ширк. Если человек скажет «Ван Наби», клянусь пророком, «Ван Наби Мухаммад», тогда человек станет мушриком или станет кафиром. Может большим куфром, может быть что? Малым куфром. То же самое нельзя клясться ангелами, если человек поклянется Джибрилем, например, скажет «Ва Джибриль», «Ва Микаиль», «Ва Исрафиль» и так далее. Любым из ангелов это будет ширк. То же самое относится к Солнцу, к Луне, к звездам. Все это будет ширк. Или большой, или малый, в зависимости от того, как мы что сказали раньше об этом. Можно клясться, как мы сказали, атрибутами Аллаха Субхану ва Тааля. Например, сказать «Ва Иззатилля», «Клянусь величием Аллаха». Можно. Или «Клянусь мудростью Аллаха». Можно. Почему? Потому что это атрибут Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Далее автор привел хадис, в котором сказано, тот, кто скажет «Я не причастен к исламу», если сказано им ложь, то тогда будет, как он сказал. Хорошо? Если сказано это правда, то, что он сказал, правда, то тогда он все равно не вернется к исламу благополучно. Что это значит? Это значит, что человек говорит, например, какие-то слова. Человек говорит какие-то слова, и чтобы ему поверили, говорит. Если это неправда, я не причастен к исламу. То есть я не мусульманин. Хорошо? Вот что имеется в виду в хадисе. Если это неправда, я не мусульманин. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, если то, что он говорит, действительно неправда, то тогда дело обстоит так, как он сказал. То есть он действительно не мусульманин. Хорошо? То есть он лжет и еще подтверждает свои слова. Если неправда, я не мусульманин. Тогда он действительно не мусульманин. А если даже это правда, то все равно не вернется к исламу благополучно. Это повредит его исламу. Как некоторые люди говорят, то есть обязательно он впадает в грех тем самым. Или может вообще лязубиля стать неверным. Как люди некоторые говорят, вот если так, так-то будет, или если я сделаю то-то, то-то, если так, так-то будет, все, я иудей, или я христианин. Пусть я буду иудей, или пусть я буду христианин. Это харам так делать. Если человек при этом лжет, то тогда он действительно иудей, или действительно христианин. Хорошо? Если даже он говорит правду, все равно не вернется к исламу благополучно. Например, ну, чтобы было яснее. Говорит человек, например, кому-то, вот сегодня приехал тот-то и тот-то. Хорошо? То есть сегодня приехал, то есть был где-то в путешествии, вернулся сегодня. Ему говорит его товарищ, которому это рассказывает, говорит, нет, не приехал он еще. Этот хочет доказать, что приехал, и говорит про себя, что он иудей, если тот не приехал. Хорошо. Если он говорит ложь, то он действительно иудей. Если он говорит правду, то тогда, то есть если человек на самом деле приехал, то тогда он не вернется к исламу благополучно, как об этом сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Поэтому, если хочешь клясться, хочешь подтверждать свои слова чем-то, подтвердить, то ничего величественнее, чем клятва Аллаха Субхану Тааля, нет. И ты должен клясться Аллаху Субхану Тааля или одним из его имен, или одним из его атрибутов. Кто-то может сказать, а разве Аллах Субхану Тааля не клянется творениями в Коране? «Вощемси валбухага» – «Клянусь солнцем и его восходом». Или «Валлейли из-за ягшага» – «Клянусь ночью, когда она покрывает». Или «Валлейли из-за ягшага» – да. «Вот тини вазейтун» – да. «Клянусь маслиной и смоковницей». Что на это отметить? Ответ на это таков. Аллах Субхану Тааля может клясться, чем пожелает из его творений. Создатель Субхану Тааля, чем хочет, тем и клянется. И если Аллах чем-то клянется, то его клятва – доказательство на величие Аллаха Субхану Тааля. То есть Аллах, клянясь, указывает на величие этой вещи для чего? Чтобы показать, что это его творение. Хорошо? Это творение указывает на его, Субхану Тааля, величие. Потому что величие творения указывает на величие сотворившего, на величие Творца. И Аллах, Субхану Тааля, если клянется, то клянется чем-то великим. И величие творения, еще раз говорим, это доказательство, далиль на величие Творца. Кроме того, Аллах Субхану Тааля, Он Творец, Он чем хочет, тем и клянется. Нам же нельзя клясться ничем. И никто не может Аллах Субхану Тааля запретить делать это. А нам Аллах Субхану Тааля запретил клясться чем-то, кроме Него. Он делает, что пожелает. Мы делаем то, что приказал Аллах Субхану Тааля. Теперь некоторые говорят, клянусь аятами Аллаха. Можно ли так говорить? Клянусь аятами Аллаха. Не является ли это клятвой не Аллахом? То есть, значит, куфр и ширк. Вот в таких случаях нужно у человека уточнить, что он имеет в виду. Если человек под аятами Аллаха, а аят, что значит в арабском языке? Знамение, да? Знамение. То есть, если человек под знамениями имеет в виду солнце, луну, то, что Аллах Субхану Тааля в Коране называет знамениями, говорит «Амин аяти лейлю ва нахару, шамсу ва камар», из знамений его, из его аятов, день и ночь, солнце и луна. И вот если человек имеет в виду под знамениями Аллаха это, под аятами Аллаха это, то тогда, конечно, это будет клятва не Аллахом. И тогда это будет куфр или ширк. Если же он имеет в виду аяты Корана, в основном люди имеют в виду, что как раз аяты Корана, потому что мало кто знает, что аяты – это еще, может быть, знамения, такие как солнце, луна, день и ночь. Если иметь в виду аяты Корана, то тогда это не будет являться клятвой не Аллахом. Потому что клясться Кораном можно. Почему? Потому что Коран – это слово Аллаха. Это речь Аллаха. Это атрибут Аллаха Субхану Тааля. А мы с вами говорили, что атрибутами Аллаха Субхану Тааля можно клясться. Аллах Субхану Тааля произнес сам Коран, от него слышал Коран Джибри и донес его потом до Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Это что касается нашего сегодняшнего урока. Валлаху аль-муваффик, ва саллаллаху ва саллям аля Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва альхамдулиллахи раббиль аламин.